Глава 22. «Мистер Биндрис», — сказал Гэри Селдон, протягивая руку для приветствия, — «я так рад возможности видеть вас. Вы очень добры, что согласились встретиться со мной». «А почему нет?» — дружелюбно отозвался Тереб Биндрис. «Я вас хорошо знаю. Вернее сказать, я хорошо знаю о вас». «Это приятно. Следовательно, вы слышали о психоистории». «О, да. Какой интеллигентный человек о ней не слышал. Не скажу, конечно, чтобы я что-то в ней понимал. А кто эта юная леди с вами?» «Моя внучка Ванда». «Какая красавица!» — причмокнул Биндрис и почтительно поклонился Ванде. «Но рука у вас, милочка, по-моему, тяжелая, а?» «Вы преувеличиваете, сэр». «Не думаю, не думаю. Ну, прошу садиться и скажите мне, что я могу сделать для вас». Биндрис сделал широкий жест, указывая на два удобных широких кресла, стоявших у письменного стола. И кресло, и сам украшенный резьбой стол, и широкие двери, которые разъехались при приближении гостей, и сверкающий, выложенный обсидиановыми плитами пол кабинета Биндриса — все было роскошное, восхитительной, тонкой работы. Но Биндрис на этом роскошном фоне выглядел совсем невыразительно. Маленький, желтолицый. С первого взгляда в нем никак нельзя было признать одного из крупнейших финансовых воротил Трентера. «Мы пришли к вам, сэр, по совету императора». «Императора? Вот как?» «Да, он нам помочь не сумел, но сказал, что, может быть, нам сумеет помочь такой человек, как вы. Вопрос, конечно, упирается в деньги». «В деньги?» — нахмурился Биндрис. «Я вас не понял». «Видите ли», — сказал Селдон, — «почти 40 лет психоисторию финансировало правительство. Однако времена меняются, и империя теперь не та, что была когда-то». «Да, это я знаю». «У императора денег для того, чтобы поддержать нас, нет, и даже если бы они были, ему пришлось бы обратиться за утверждением субсидий в парламент, а там бы этот вопрос не прошел. Поэтому он посоветовал мне обратиться к бизнесменам, у которых пока еще есть деньги и которые могут раскошелиться на благое дело». Наступила длиннющая пауза. Наконец Биндрис сухо проговорил: «Император, я боюсь, ничего не знает о бизнесе. Сколько вам нужно?» «Мистер Биндрис, дело очень серьезное. Мне понадобится несколько миллионов».
«Несколько миллионов?»
«Да, сэр». Биндрис нахмурился.
«Речь идет о займе? Когда вы сумеете вернуть долг?»
«Мистер Биндрис, честно говоря, я не обещаю вернуть долг. Я ищу безвозмездной субсидии. Даже если бы я хотел дать вам денег, и, как это ни странно, должен вам сказать, почему-то мне очень хочется это сделать, я бы не смог. У императора парламент, а у меня совет директоров. Я не могу сделать такой щедрый подарок без разрешения совета, а они ни за что на такое не согласятся». «Почему? Ведь ваша фирма очень богата. Несколько миллионов для вас — сущий пустяк». «Приятно слышать», — усмехнулся Биндрис. «Но только, увы, именно сейчас наши доходы упали. Не настолько, чтобы мы обанкротились, но настолько, чтобы мы обеспокоились. Если вся империя в упадке и ее составные части, мы не в состоянии подарить кому-либо несколько миллионов. Мне искренне жаль, но ничего не поделаешь». Селдон сидел молча. Биндрис участливо обратился к нему. «Послушайте, профессор Селдон, честное слово, я бы от души хотел помочь вам, в особенности ради прекрасных глаз вашей внучки, но ничего не могу поделать. Но, в конце концов, мы же не единственная крупная фирма на Трентере. Поищите еще, профессор. Может быть, в другом месте вам больше повезет».
«Благодарствую», — сказал Селдон и встал. «Мы попытаемся».